Откровение или Апокалипсис Иоанна, как его еще называют, без сомнения, является одной из самых загадочных книг Писания. Появляющиеся время от времени интерпретации, толкования этой книги в большинстве своем предрекают катастрофу и беду. Так что слово «апокалиптический» употребляется сегодня как синоним несчастий и бед. Однако при более внимательном, непредвзятом изучении книги Откровения становится ясно, что в этой книге содержится много вестей, вселяющих надежду. Прежде всего, в этой книге идет речь о пришествии Иисуса Христа. В этой книге Христос хочет показать, что добро окончательно восторжествует над злом, и по плану Господа человечеству уготована вечная жизнь и вечное счастье. Поначалу эта книга может показаться страшной. Мы исследовали некоторые вести, которые являются довольно-таки серьезными вестями, вызывающими переживание, ужас и даже страх. Но в последних стихах этой книги находится самое главное и самое необходимое сегодня человечеству весть. Это весть надежды. Потому что Иисус побеждает. Добро победит зло. Я помню, как в 4 классе я читал повесть Валентина Катаева «Сын полка». Ваня Солнцев, который попал на поле боя, на линию фронта, он находился в большой опасности. Рвутся мины, взрываются снаряды, свистят пули. И Ваня Солнцев, он там среди солдат, он в центре боевых действий. Мне стало страшно, начал переживать, как же наш Ваня останется в живых. Вы знаете, что я сделал? Я открыл последнюю страницу книги и увидел, что да, Ваня живой. Теперь, зная о том, что все будет хорошо, я могу возвращаться и читать все страницы, читать все эпизоды этой книги и быть уверенным, что все будет хорошо. Точно так книга Откровения. Бог открывает завесу времен, открывает последнюю страницу истории, указывая на блаженную надежду, блаженное упование всех христиан, второе пришествие Христа. И поэтому, читая книгу жизни, книгу, в которой встречаются и беды, и несчастья, и потери, и переживания, мы ее не можем не читать, мы ее не можем закрыть, но мы можем иметь надежду и уверенность, что история человечества закончится на положительной ноте. История человечества закончится вторым пришествием Иисуса Христа. Но многие христиане сегодня спрашивают, а как же будут развиваться события последнего времени? По этому поводу тоже предложено много сценариев, книг, публикаций. Особенно в последнее время известна серия книг под названием «Оставшиеся позади». Эта серия предполагает целый сценарий событий перед вторым пришествием Христа. Существуют и многие другие так называемые пророчества и описания грядущих событий. Но сколько бы ни было разных описаний и предсказаний, я хочу сказать тебе, дорогой друг, сегодня, что Библия — это единственная в мире книга, которая дает правильное описание заключительных событий истории нашей планеты Земля. Поэтому давайте сегодня обратимся к этой книге. Давайте сегодня откроем Слово Божие и узнаем, что говорит Библия о заключительных событиях. Что говорит Библия о тысячелетнем периоде, о котором сегодня также многие говорят. Сегодня в нашей теме мы рассмотрим заключительные события истории Земли. Тысячелетний период. Что об этом говорит Библия? Итак, я приглашаю вас открыть Священное Писание, книгу Откровения, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Итак, в этих словах, дорогие друзья, Господь говорит, что перед вторым пришествием Иисуса Христа прозвучит небесный указ, который уже определит судьбу каждого человека. Это время, когда судьба каждого человека будет навсегда решена. После этого момента уже не будет обращения к Богу. Неправедный пусть творит неправду еще. Святый да освящается еще. Последнее решение принято. Последняя судьба обращена к Господу. И так как дверь ковчега Ноя была закрыта за 7 дней до начала потопа, и после закрытия двери еще ничего на земле не изменилось, но судьбы уже были определены. Те, которые находились в ковчеге, были определены на спасение. Те, которые были за пределами ковчега, были определены на погибель. Такой же небесный указ прозвучит и с неба. Неправедный пусть творит неправду еще. И это случится не в день пришествия Христа, а перед пришествием Иисуса Христа. И затем весь мир будет ожидать славного второго пришествия Иисуса Христа. Откровение — это удивительная книга. Она начинается и заканчивается вестью о втором пришествии Иисуса Христа. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Откровение 1 глава, 7 стих. Обратите внимание, книга Откровения начинается вестью о втором пришествии Христа. И последняя глава Откровения. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Итак, книга Откровения — это книга о прекрасной вести, вести о втором пришествии Иисуса Христа. Она начинается и заканчивается вестью о пришествии Христа, которая в Библии еще названа жатвой века, собиранием снопов в житницу Божию. 14 глава, 15 стих так говорит об этом. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Жатва и собирание жатвы земли — вот кульминационная тема книги Откровения. Вопрос нашего исследования сегодня — как это произойдет? Как это произойдет и в каком порядке? Когда будет тысячелетний период, о котором говорит Библия? Некоторые говорят, так неужели перед вторым пришествием Христа не будет особого тысячелетнего периода? В отношении этого тысячелетнего периода сегодня существует очень много разных взглядов и толкований. Одни верят, что это период, когда евреи покаются и обратятся к Господу. Другие считают, что это время после пришествия Христа. Другие говорят, что это золотой век до пришествия Христа. Некоторые говорят, что этот период уже наступил, и мы живем якобы во время этого тысячелетнего периода. Исполнится ли когда-нибудь эта извечная мечта человечества о счастливом мире и золотом веке благополучия и счастья? В песнях и стихах люди воспевали эту мечту на протяжении веков. Джон Леннон, который трагически погиб в 1980 году, написал песню, которая называлась «Можешь ли представить себе мир? Мир, в котором нет болезней, мир, в котором нет страха, мир, в котором нет насилия, мир, в котором друзья не изменяют друг другу, мир, в котором царит гармония и мир между всеми людьми». Хотя его судьба оборвалась трагически, но его сердце жила эта надежда. Надежда на этот мир. Борис Гребенщиков. «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой». Исполнится ли эта мечта? Извечная мечта, которую Бог заложил в сердце человека. Придет ли время, когда Бог положит конец страданиям, трагедиям и горю? Библия говорит, что это произойдет. И Библия говорит, что это будет связано с тысячелетним периодом. Давайте сегодня посмотрим, когда и как исполнится эта извечная мечта человечества. Потому что Библия говорит, что она исполнится. Библия — это весть надежды. Библия — это книга будущего. Слово Божие говорит: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Библейский текст, который мы сейчас прочитали, говорит о 1000-летнем периоде. Именно этот период мы будем исследовать сегодня. Для того, чтобы определить этот период, давайте обозначим его конец и его начало. Когда начинается этот период и когда он заканчивается? Согласно Священному Писанию, мы увидим, что этот период начинается и заканчивается воскресением. Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Иисус Христос говорит о славном воскресении мертвых, которые услышат глас Сына Божия. Дальше Он продолжает: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Иисус Христос говорит здесь о том, что будет фактически два воскресения. Все, находящиеся в гробах, воскреснут. Это очень важная истина. Это значит, что воскреснут и праведные, и нечестивые. Библия говорит о двух воскресениях. Воскресении праведных — это воскресение творивших добро, и затем воскресение нечестивых. Священное Писание обращает особое внимание на первое воскресение — воскресение творивших добро, которые приняли дар спасения, которые воскреснут для вечной жизни со Христом. Книга Откровения в этой же 20 главе, где идет речь о 1000-летнем царстве, говорит об этом воскресении. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Апостол Павел также верил в два воскресения, потому что так говорит Священное Писание. Он пишет верующим в Фессалонике о том преимуществе, которое они могут иметь, будучи участниками первого воскресения, которое ознаменует начало периода в 1000 лет. Итак, апостол Павел говорит: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде или первыми. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Библия говорит о первом воскресении, и за ним последует восхищение на небеса. Это вовсе не тайное восхищение, как вам, возможно, приходилось слышать. Каждый, живущий на земле, станет свидетелем этого грандиозного события. Мощный трубный звук пронзает атмосферу. Могущественный голос Спасителя обращается ко всем усопшим верным, говоря: «Пробудись, пробудись, встань, спящий во прахе». Во всех краях земли искупленные поднимаются из запыленных могил. Они обличены вечно молодые, нетленные, бессмертные тела, не имеющие изъяна или малейшего следа болезни. Это первое воскресение, о котором говорит Священное Писание. Оно будет при втором пришествии Иисуса Христа. Какое славное событие! Я желаю быть участником этого события. Родные, которых разлучила смерть, они снова вместе. Они впервые видят лицо Иисуса Христа, грядущего на облаках. «Вот Он, Бог наш», они говорят. «На Него мы уповали, и Он спас нас». Это день славного воскресения, надежда христиан всех веков. Оставляя мир позади, праведные начинают возноситься и парить. Они восхищены на встречу со Христом и ангелами на облаках. Печаль, грех, страдания навсегда остаются позади. Занавес, который веками разделял их с Богом, теперь устранен. Они видят Бога и святых ангелов лицом к лицу. Итак, при пришествии Иисуса Христа мертвые, праведные во Христе, воскресают. А что же будет с живыми праведниками, которые живыми встречают Иисуса Христа? Апостол Павел дает и эту надежду христианам. Он говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Апостол Павел говорит о том, что при последней трубе, при втором пришествии Иисуса Христа, праведные живые, они будут преображены в одно мгновение. Они получат славные и бессмертные тела. Во время пришествия Иисуса Христа на земле будет четыре группы людей. Как мы уже сказали, праведники мертвые, праведники живые, нечестивые мертвые и нечестивые живые. Что же произойдет с нечестивыми, когда Христос придет? Давайте посмотрим, что говорит Библия. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающим отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». В этом тексте Библия говорит нам о том, что люди, которые не приняли дар спасения, которые отвергли благодать Иисуса Христа и решили упорствовать в своем грехе, они встретят день отмщения. Послушайте, что дальше говорит Библия. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Итак, живые и нечестивые будут истреблены явлением пришествия Иисуса Христа. Они погибнут. Они будут взывать горам и скалам: «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, потому что пришел великий день гнева Его». Итак, нечестивые, которые мертвы, они не воскрешены, они остались в могилах. Нечестивые, которые на земле, они гибнут при явлении славы Иисуса Христа. Ослепительное сияние славы Божией — это присутствие Божие, в котором грешный человек, не принявший Иисуса, не может остаться жив. Что же будет с сатаной и ангелами его? Книга Откровения говорит: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Итак, в начале тысячелетнего периода Христос приходит во славе, праведники воскресают и восхищены с Ним. Сатана скован на 1000 лет. Нечестивые гибнут, и сатана скован на 1000 лет. Что же это значит, когда Библия использует такой интересный язык? «Взял цепь и сковал его на 1000 лет». Не забывайте, дорогие друзья, о том, что книга Откровения написана символическим языком или языком символов, которые имеют определенное значение. Разве есть такая цепь, которой можно было бы сатану сковать? Вы помните, когда бесноватого связывали веревками? Могли ли они его удержать? Если на земле такая цепь, которая свяжет дьявола, нужно понимать символически это значение. Цепь, которая будет связывать сатану в период тысячу лет, это цепь обстоятельств. Посмотрите, праведники вознесены, нечестивые погибли. Он связан обстоятельствами, у него нет работы. Ему некого искушать. Остались только ангелы, и то они уже падшие, они на его стороне. На земле не будет никого из людей, только ангелы. Библия говорит, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Слово «ад» на греческом «хедес» означает «преисподнее». Это синоним слова «бездна», которое употребляется в Библии. Сатана брошен в бездну. Бездна на греческом «абиссос». Это слово употребляется также и в книге «Бытие», 1 глава, 2 стих, где говорится о состоянии нашей земли до того, как Бог придал ей форму и красоту. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Обратите внимание, тьма над бездною. То же самое слово «бездна» — «абиссос» в септуагинте или греческом переводе Ветхого Завета используется в данном тексте. Что же обозначает этот текст? Что же обозначает это слово? Слово обозначает состояние хаоса. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Слово «бездна», которое употребляется в данных стихах, означает состояние хаоса и мрака. Итак, на тысячу лет сатана сброшен на землю, которая опустошена. На ней царит хаос. Иеремия пророк говорит об этом. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его». Вот такой будет планета в период тысячу лет. Сатана будет одинок, вместе со своими ангелами ему некого искушать. Он связан цепью обстоятельств. Он находится на опустошенной планете, где царят мрак и хаос. У него есть время подумать над тем, к чему привела его программа, какие ее результаты. Пророк Исаия так описывает состояние земли в это время. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». Пророк Иезекииль говорит о том, что в это время не будет света солнечного на земле. «И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог». Бог выключит свет. Земля будет покрыта мраком. Это не будет тысячи лет процветания и золотого века. Это будет тысяча лет мрака и хаоса. Вся вселенная увидит, к чему привел бунт против Творца. Вся вселенная увидит последствия греха. Может, сегодня обманутому сатаной человеку может казаться, что жизнь без Бога веселее. Но Бог сегодня, дорогой друг, тебе и мне открывает последнюю страницу спектакля. И Он показывает тебе и мне финальную сцену этого мира, который пойдет в битве против Бога. Это хаос, пустота и темнота. Пророк Иеремия говорит: «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Итак, период тысячу лет, о котором говорит Священное Писание, это тысячелетний период, который начинается со второго пришествия Иисуса Христа. Это не тысяча лет золотого века, это тысяча лет мрака и хаоса. Сегодня Бог открывает нам эти события, чтобы ты и я поняли, что путь без Бога ведет в никуда. Бог говорит сегодня тебе и мне: избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Какие же события происходят в течение тысячелетнего периода? Мы уже сказали, что сатана скован цепью обстоятельств. Ангелы нечестивые с ним на земле, нечестивые побиты пришествием Господа. Они не похоронены, не оплаканы, они мертвы. Мертвые нечестивые, они не воскресли, они остаются в своих могилах. Что же делают праведники? Библия говорит: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Итак, после первого воскресения праведники получили бессмертие. Смерть уже над ними не имеет власти. Библия говорит, они будут царствовать со Христом 1000 лет. Где будет это царствие происходить? Где они царствуют со Христом 1000 лет? Книга Откровения, 20 глава, 4 стих отвечает: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Итак, Библия говорит о престолах, Библия говорит о небесах. Бог даст большую честь маленьким людям этой планеты участвовать в процессе небесного суда, которым дано было судить, говорит Библия. Они царствуют со Христом на небесах в течение 1000 лет. Как же они будут участвовать в небесном суде? Апостол Павел говорит об этом. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Что же значит судить? Неужели суд еще не завершился перед вторым пришествием Иисуса Христа? Каждый юрист и судья скажет вам о том, что каждый суд, он имеет определенные фазы. Такие, например, как следствие, вынесение приговора и исполнение приговора. Фаза следствия, которая завершена была до второго пришествия Иисуса Христа, она закончена, но еще не приведено в исполнение небесный приговор. И поэтому во время тысячелетнего царства Библия говорит, что праведники будут участвовать в суде. Как вы думаете, какой будет главный вопрос матери, которая получила спасение? Ее сын был с ней в собрании каждый раз, когда она шла на поклонение Господу. Но она не видит там своего сына. Сын, которому она посвятила всю свою жизнь, она его там не может найти. Как вы думаете, какой у этой матери будет вопрос к Господу? Самый главный и важный. Вы думаете, она будет спрашивать, где здесь ручей живой воды? Или где здесь дерево, приносящее плоды 12 раз в год? Нет. В ее разуме одно беспокойство. Один вопрос. Почему мой сын не здесь? Что ей ответит Иисус? Неужели он скажет: зачем тебе спрашивать? Ты довольна, что ты здесь. Радуйся и наслаждайся раем. Зачем тебе нужны такие вопросы? Нет. Наш Господь не таков. Он даст ответ каждому, у кого будет к нему вопрос. Во время тысячелетия Бог откроет для спасенных всю информацию, все файлы, все папки и даст все ответы. Спасенные, участвуя в небесном суде, они смогут убедиться, что Бог правильно рассудил. Да, она подкроет жизнь своего сына и увидит, что он приезжал в собрание, но он сидел на последнем ряду более часто. Его сердце было в компании друзей. Его разговоры были мирскими разговорами. Она увидит, как Бог стучал в его сердце через этого проповедника, через эту радиопрограмму, через эту телепрограмму. Она увидит, как Бог стучал в его сердце Духом Святым, но он снова и снова отвергал. Бог покажет жизнь человека. Он покажет грехи, тайные и сокрытые. Они не были исповеданы. Они не были омыты кровью Иисуса Христа. Они не брошены в пучину. Они остались там, в небесных книгах. Они не стерты и не смыты, но они свидетельствуют против человека. Она увидит, как он ждал более удобного случая, когда будет семья, когда устроится жизнь. Он ждал случая, когда все будет хорошо. Он придет к Господу. Но этот случай удобный так и никогда и не наступил. Она увидит, как время испытания в жизни этого человека закончилось. Как прозвучал небесный указ: «Неправедный пусть дальше делает неправду». Она увидит, как Бог звал его сердце, но он никогда не принял решение. Дорогие друзья, любящий Бог, он только зовет человека, нежно стуча в его сердце. Сатана, он жестокий босс. Он человека контролирует, он человека порабощает, он человека заставляет, он человека толкает на грех. Но Бог только зовет. И тогда, открыв небесные файлы и книги, все убедятся в милосердии Господа, в его любви и долготерпении. И поэтому все спасенные провозгласят: «Истинны и праведны суды Твои, Царь святых». Тогда, дорогие друзья, все тайное будет, как открытая книга. Поэтому Бог говорит сегодня: покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Дорогой друг, кем бы ты сегодня ни был, каким бы тяжелым ни был твой грех, Бог может тебя простить. Для Бога нет безнадежного случая. Если это был сознательный, тяжелый грех, Бог может его простить. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Может быть, сегодня он стучится в твое сердце, дорогой друг. Может быть, сегодня он стучится в чье-то сердце из вас, дорогие друзья, чье сердце уже окаменело. Но для Бога это не проблема. Он говорит: дайте мне ваше каменное сердце. Я дам вам сердце новое, сердце плотяное. Для Господа это не проблема. Придите к Нему. Иисус Христос умер. Его смерть даровала искупление и прощение грехов каждому, кто обратится к Нему. Он понес мои грехи. Он понес твои грехи, если ты исповедуешь их и принесешь их к Нему. Итак, давайте повторим события, которые происходят в течение тысячу лет. Сатана скован, земля опустошена, нечестивые мертвы, праведники царствуют со Христом и участвуют в небесном суде. Они провозглашают: истинны и праведны суды Твои, Господи. Ты правильно рассудил. Что же будет в конце тысячелетнего периода? Библия говорит: «И я, Иоанн, увидел святый город, Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Открывая следующую страницу истории, Иоанну Бог показывает город Святой Иерусалим, который сходит с неба. По истечении тысячи лет, проведенных на небе, Иисус вместе с искупленными в новом городе Иерусалиме возвращается на планету Земля. Когда город приближается к опустошенной планете, Иисус повелевает мертвым нечестивым теперь подняться с могил. Библия говорит: «Прочие же из умерших не ожили, пока не окончится 1000 лет. Вот оно, второе воскресение, воскресение осуждения. Прочие из умерших, нечестивые, не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Теперь пришло время им воскреснуть. По его слову, неспасенные всех стран и времен предстают пред Богом. Они имеют такие же смертные тела, какие у них были перед смертью. Библия говорит, когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Теперь, после воскресения нечестивых, сатана освобожден из темницы своей. Что это значит? Когда нечестивые воскресли, у него снова есть возможность вести их путем погибели. Они шли за ним раньше, обманутые сатаной во время земной жизни, и они готовы следовать за ним и теперь. Библия говорит, он их собирает на брань, то есть на битву последнего дня. Первое, что видят нечестивые, это город золотой с прекрасными воротами. Это новый Иерусалим, который сходит в сиянии света на опустошенную землю. Это будет самый уникальный момент в истории человечества. Все человечество встретится первый и последний раз. Там будут великие гении, полководцы. Там будет Ленин, там будет Сталин, там будет Гитлер. Там будут президенты всех стран, там будут ученые всех веков, композиторы. И там будешь ты, и там буду я. Все человечество встретится первый и последний раз в жизни. Только одни будут внутри города, а другие будут за стенами города. Кажется странным, но тем не менее сатане удается еще раз обмануть всех своих последователей. И он собирает их для того, чтобы силой захватить святой город. Генералы, военные стратеги всех времен теперь применяют свое боевое искусство, чтобы приготовиться к наступлению. Действуя таким образом, нечестивые свидетельствуют еще раз о том, что их сердца не были изменены. Они, как и раньше, не видят, что обмануты. Они не осознают, что все их тщетные усилия к победе обречены на поражение еще до начала атаки. Но день суда уже наступил. Библия говорит об этом желании их захватить город. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Вдруг над городом Иерусалимом, на величественном престоле появляется сам Господь. Все военные планы нечестивых мгновенно остановлены. Смотря в глаза всемогущего Бога, нечестивые останавливаются и вспоминают свою жизнь и каждый совершенный в их жизни грех. Справедливость Божия теперь готова дать ответ на каждый вопрос. Каждый из гибнущих нечестивых, как в театре, видит фильм своей жизни. Фильм, который, к сожалению, уже невозможно продублировать или изменить. Они помнят каждый случай, когда они заглушали голос совести, каждый раз, когда они отвергали умоляющий голос Святого Духа. Некоторые сошли в могилы, надеясь, что им удалось успешно скрыть грехи прошлого, грехи убийства, преступления от всех и навсегда. Испытывая стыд и ужас, они становятся свидетелями исполнения слов Иисуса Христа. Христос говорит, «Но нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Рассматривая проходящую перед взором панораму своей жизни, каждая погибающая душа ясно понимает, что только благодаря собственному выбору она отвергла спасение, которое Бог предлагал снова и снова. К сожалению, они уже никогда не обретут мир и счастье. Мир и счастье, которое принадлежит тем, которые находятся внутри города. Чувство агонии, полного отчаяния охватывает обреченных. Это чувство невозможно передать словами. Восставшие не могут возразить против справедливости Бога, которая провозгласила их виновными. И в один голос они вопиют: «Истинны и праведны пути Твои, Господи, Царь святых». Они падают ниц, но сердца их не изменены. Они, слепо веря сатане, все-таки решают взять город силой. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Наступило время навсегда остановить необратимый процесс разложения и бунта. Бунта против своего Создателя, бунта против правды, бунта против послушания. Назад уже нет возврата. Все шансы исчерпаны. Ждать больше нет смысла. Вся вселенная убедилась в истинности Божьего пути и в пагубности действий сатаны. Поэтому приводится в исполнение небесный приговор. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Наконец, наступило время для нечестивых всех времен пожать необратимые последствия своих поступков. Без предупреждения огонь и сера изливаются на землю, и земная кора разламывается, огненные потоки вырываются из недр земли на поверхность. В то время как пламя охватывает нечестивых, праведные находятся внутри города, внутри врат Нового Иерусалима. Огонь, который падает с неба, огонь, который очищает землю от греха, это неугасимый огонь. Это и есть адский огонь. Это огонь, который вечный огонь, последствия которого неизменны навеки и навсегда. Наказание нечестивых приносит боль самому Богу. Но это то, чего требует справедливость. Возмездие за грех — смерть. На Голгофском кресте Иисус претерпел высшее наказание за тех, кто примет Его жертву. Но, к сожалению, нечестивые отвергли Его дар. И поэтому они должны теперь платить эту страшную цену, цену греха, сами за себя. Библия говорит, что огонь спал с неба и пожрал их. Дорогой друг, сегодня ад не горит. Адский огонь пожрет нечестивых навсегда и очистит землю в конце тысячелетия. Когда Новый Иерусалим спустится с неба, и нечестивые будут готовы захватить его, огонь с неба пожрет их навсегда. Пророк Малахия так описывает эти события. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Библия говорит, дорогие друзья, попалит, пожрет, не оставит ни корня, ни ветвей. Вечный огонь. Он назван вечным, потому что его последствия необратимы. Он попалит навсегда. Также вечным назван и огонь, который сжег нечестивые города Содом и Гоморру. Но он не горит сейчас. Давайте посмотрим, что Библия говорит об этом. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Итак, Библия ясно говорит, что Содом и Гоморра, они подверглись казни огня вечного. Но горит ли этот огонь? Нет. Он сделал свою вечную и необратимую работу. И эти города поставлены в пример наказания будущих нечестивых поколений. Апостол Петр говорит о том, что этот огонь очищения, он расплавит до элементарных частиц все, что будет на поверхности земли. Придет же день Господень, как тать ночью. Тогда небеса с шумом придут, стихии же. Это слово «стихии» в оригинале означает молекулярные частицы. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Когда остынет последний уголек пепла, покрывшего планету, все небожители воскликнут и возблагодарят Бога за то, что царству тирании и зла навсегда положен конец. И теперь, когда во всей Вселенной восстановлены мир и гармония, все внимание небожителей будет обращено на сотворение нового неба и новой земли. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». После того, как земля будет очищена огнем, Господь приступит к удивительному процессу сотворения нашей планеты заново. Силою Его Слова будет воссоздан первоначальный облик планеты Земля. Бог повелевает, и появляется разноцветный, веселящий взгляд ковер растений. По Его Слову, вода производит все виды рыб, морских существ. На земле появляются бесчисленные виды сложнейших и величественных животных. С интересом изучающих новый мир, атмосфера наполнена жизнью, она чиста и приятна. Земля становится наиболее совершенным образцом творческой силы и мастерства Создателя. Но самое важное, что Господь сотворит новый мир для тебя и для меня, чтобы ты больше никогда не видел переживаний, скорби и болезней. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни. Уже не будет, ибо прежнее прошло. Грех, а вместе с ним слезы, болезни, страдания останутся в прошлом. Апостол Петр говорит, «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вы спросите, а может ли случиться такое, что грех снова повторится во Вселенной? Священное Писание заверяет нас о том, что это не произойдет, хотя будет возможность, потому что свобода будет у сотворенных существ, свобода будет у искупленных, но беззаконие, Библия говорит, больше не повторится. Книга пророка Наума, 1 глава, говорит, «Что умышляете против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Дорогие друзья, в тот день, когда Христос придет, будет только две группы людей. Люди спасенные и люди обреченные на погибель. Где будешь ты в это время? Дорогой друг, хотя Бог сегодня делает все, чтобы спасти тебя, Он не может спасти тебя против твоей воли. Ты сам должен сделать этот выбор. Ты сам должен принять его. Если ты в то время окажешься вне города, вне стен Нового Иерусалима, ты подумаешь, ведь не тяжело было принять решение. Зачем я откладывал его? Почему я не сделал этот шаг вперед к принятию Иисуса Христа? Дорогой друг, тогда можно будет 1000 раз пожалеть, но ничего изменить невозможно будет. Измени это, когда это возможно сейчас. Один человек сказал, выбери небо, и в придачу получишь и землю. Выбери землю, ты потеряешь небо, и затем потеряешь и землю. Теодор Рузвельт, американский президент, во время наступления 20 века, после пребывания в Африке, поднялся на борт корабля, на котором он намеревался вернуться в Америку. Собралось немало людей, желавших проводить президента. Был расстелен красный ковер, играла музыкальная капелла, и он получил лучшее место на корабле. В течение всего плавания он находился в центре внимания. Но в том же корабле в то же время находился один пожилой миссионер, который, живя в Африке, посвятил многие годы на служение Господу. Там умерла его жена и дети. Он один теперь возвращался назад в Америку. И когда корабль прибыл в Сан-Франциско, Рузвельту снова был оказан почетный прием. Люди восторженно приветствовали президента. Они снова расстелили красный ковер, но никто не приветствовал старого миссионера. Он поселился в небольшом отеле, склонился у своей кровати и начал молиться. «Господи, я не хочу жаловаться, но я пожертвовал для Тебя свою жизнь в Африке. Но это никого не интересует. Я просто не могу этого понять». И потом он почувствовал, что как будто бы Господь положил руку ему на плечо и сказал: «Дитя мое, ты еще не пришел домой. Мы еще не дома. Боль и слезы, потери и страдания, которые существуют в этом мире, говорят о том, что этот мир не является нашим домом. Наше место в том доме, который приготовлен для нас нашим другом. И Иисус скоро придет, и тогда произойдет небывалый праздник встреч. Праздник возвращений домой. Праздник, каким его еще никто не видел, каким его еще не видела даже вся Вселенная. Я желаю всем нам, чтобы мы присутствовали на нем. Дорогой друг, сделай свое решение сегодня — быть там. Этот мир не наш дом. Христос придет во славе, чтобы взять своих домой. Будешь ли ты готов? Пусть Бог поможет тебе сделать это решение, не откладывая на завтра, потому что завтрашний день нам не принадлежит. Пусть Бог поможет тебе сделать этот выбор, пока у тебя есть возможность. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио- или видеоформате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.